Микростудия «Говорящая книга Рыбинска» предлагает вашему вниманию книгу нашего земляка
Александра Петровича Перхурова «Исповедь приговоренного». Рыбинское подворье. Филиал издательства «Русская энциклопедия». Рыбинск, 1990 год. Книга «Исповедь приговоренного» является интересным документом революционного времени. В ней один из руководителей Ярославского мятежа рассказывает, а вернее дает показания, о тех событиях, к которым был причастен лично. Голос из одиночной камеры. «Исповедь приговоренного» – первая книга серии «Исторический детектив», посвященная узловым, порой спорным моментам отечественной истории, многие из которых до сих пор не исследованы полностью или по разным причинам освещены предвзято, с нарушением исторической объективности. Приступая к публикации малоизвестных воспоминаний и документов прошлого и избегая при этом собственных оценок и развернутых комментариев специалистов, которые зачастую только уводили нас от истины, мы предлагаем читателям как бы принять участие в самостоятельном расследовании этих событий и преступлений, вынести собственный приговор, обвинительный или оправдательный, той или иной исторической личности. Полковник Александр Петрович Перхуров – потомственный дворянин, выпускник Академии Генерального штаба, руководитель Ярославского мятежа в июле 1918 года. Перед судом в тюремной камере он написал предлагаемые воспоминания, в которых рассказал о своем знакомстве с Борисом Савенковым, организатором Антисоветского союза защиты Родины и Свободы, о подготовке и ходе мятежа на Волге, о том, каким он видел будущее России в конце своего жизненного пути. Читатель получает редкую возможность услышать человека, не признавшего революцию, активно выступавшего против советской власти и сурово наказанного за это. Даже на суде Перхуров не отказался от своих убеждений, заявив, что он и сейчас за монархию, если бы в России нашелся новый Петр I. Такая убежденность не может не вызывать интереса к личности этого сложного, по-своему мужественного и незаурядного человека, оказавшегося по другую сторону баррикады, которая кроваво пересекла Россию в 1917 году. Трудная и извилистая судьба выпала на долю Перхурова. Был германский фронт, и стремительная военная карьера, и неожиданный крах. Трижды он представлялся к генеральскому званию, но так и не получил его. В первый раз этому помешала февральская революция, затем октябрьская, а под конец разгром Колчака. Ненависть к большевикам и привела его в ряды заговорщиков. Не все, что знал и что было на душе несостоявшегося генерала, он мог высказать в своих записках, созданных в тюремной камере перед судом, который, несмотря на выраженное раскаяние и желание сотрудничать с советской властью, вынес ему смертный приговор. Однако и здесь он остался при своем убеждении, что власть в России не должна принадлежать отдельной партии. Можно не согласиться со многими оценками и взглядами Перхурова, но его воспоминания – еще один подлинный, искренний документ нашей трудной истории, в которой мы до сих пор ищем и порой находим объяснение тому, что происходит с нами сейчас, что ждет Россию в будущем. Глава первая. Слишком тяжелы были моральные переживания в конце 1917 года, чтобы можно было выразить их словами на бумаге. Все происходившее казалось настолько сумбурным, настолько не укладывалось в понимание, что являлась потребность отойти в сторону и оглядеться. Выполнить это было тем проще, что за упразднением офицерского звания в армии я, как солдат, достигший 40-летнего возраста, имел право на увольнение от службы. Поэтому в январе 1918 года с соответствующими документами в кармане я был уже в дороге, направляясь через Петроград и Москву в Екатеринославскую губернию, куда перевез свою семью на время войны из Владивостока. Хотя я ехал по официальным документам как солдат, но остатки офицерской одежды, бывшей на мне, сразу же показывали каждому, что я солдат из офицеров. А этого было вполне достаточно, чтобы во многих случаях подвергнуться неприятностям, до лишения жизни включительно. Трудно передать все затруднения, опасности и лишения, которые пришлось испытать в пути, пока я добрался до семьи. Невеселую картину застал я дома. Больная жена, дочь, лишившаяся места учительницы только потому, что у нее отец офицер, и маленький сын, ютящийся в одной только комнате. Полное отсутствие денежных средств и сколько-нибудь ценного имущества. Найти работу бывшему офицеру в маленьком уездном городке почти на линии фронта оказалось невозможным. Я решил вернуться обратно в Москву, проездом через которую слышал о каких-то рабочих артелях из бывших офицеров, союзах и тому подобном. Однако в Москве оказалось, что бывшему офицеру трудно найти не только работу, но даже и пристанище. Время шло, постоянной работы не находилось, остаток денег от дороги приходил к концу. Положение становилось критическим. Примерно в первых числах марта я встретился со своим знакомым Кошелевым, который сказал мне, что в Москву приехал Савенков и хочет познакомиться со мной, так как затевает какое-то дело. Знакомство это меня не привлекало. СР, террорист, комиссар в армии при Керенском. Все это не располагало в пользу знакомства. Однако через несколько дней, при вторичной встрече с Кошелевым, я решил познакомиться с Савенковым. Он произвел на меня самое отрадное впечатление, как человек в высшей степени разумный, энергичный и решительный, любящий родину. За первые 2-3 встречи Савенков высказал мне свои взгляды, познакомил с положением дел и набросал мне план намеченной работы. Сущность высказанного сводилась к следующему. Немцы перешли в наступление, угрожают Петрограду, продвигаются к Москве. Старая армия распущена, новой силы для противодействия вторжению нет. В Псковской, Петроградской губерниях крестьяне сами формируются в партизанские отряды для борьбы с немцами. Но этого, конечно, мало. Во-вторых, заключен сепаратный мир. Россия теряет право голоса при заключении мира союзниками после окончательной победы, в неизбежность которой мы твердо верили. В-третьих, оставив союзников без своей поддержки, Россия тем самым оттягивает решительный конец войны и вместе с этим затрудняет устройство внутри себя, так как немцы, угрожая своим продвижением, путают все карты. Следовательно, для парализования таких вредных влияний необходимо создать хотя бы небольшую, но надежную и дисциплинированную армию, с которой могли бы считаться и немцы, и союзники. Начало такой армии заложено уже на Дону, и крайне выгодно создать тоже и на севере России, в районе Москвы и Петрограда. В основу такого формирования должны поступить офицеры и солдаты старой армии, плюс все те элементы из населения, которым дорога честь и прочное благоденствие России, и которые понимают, что решение о внутреннем устройстве России принадлежит всему народу, а не отдельной какой-либо партии или какому-либо одному классу. Поэтому, кроме желания борьбы с немцами, необходимо еще наличие убеждений в следующих положениях. Первое. Необходимость учредительного собрания, правильно избранного. Учредительное собрание первого созыва считается недействительным. Второе. Земля народу. Третье. преданность интересам всех народностей, составляющих Россию. Четвертое. Полное и безусловное подчинение решению учредительного собрания. Я согласился со всеми высказываниями и изъявил полную готовность работать в этом направлении. Этим было положено начало организации, носящей название «Союз защиты Родины и Свободы». Глава вторая. Вначале вокруг Савенкова сгруппировалась небольшая кучка людей, в состав которой входили полковники Страдецкий, Гейер, Бреде и я, капитаны Клементьев и Осколков, военный врач Григорьев и юнкер Клепиков. Несколько позднее я познакомился и с журналистом Диггов Деренталем. Людей было немного, а работы очень много. Поэтому первоначально точного распределения работы и обязанностей между нами не было. И каждый делал то, что нужно было выполнить в данное время. Сущность работы этого периода, март 1918 года, сводилась к тому, что мы отыскивали подходящих для организации лиц, знакомили их с задачами Союза и в случае согласия вступить в Союз создавали из них известные единицы формирования. В основу формирований была положена схема организации командного состава отдельной части соответствующего рода войск. Каждому согласившемуся вступить в организацию предлагалось набрать себе по возможности не меньше 4 человек лично ему знакомых и вполне надежных. Эти 5 человек составляли кадр роты, эскадрона и батареи. Сумевший набрать большее количество людей распределял их по должностям по своему усмотрению, в зависимости от личных качеств, и вместе с тем сам занимал, соответственно, высшую должность. Работа была трудная и утомительная. Денежных средств иногда не хватало на пропитание, не говоря уже об извозчиках или трамваях. Приходилось из-за этого путешествовать при всякой погоде пешком, делая громадные концы. При этом приходилось вести дело крайне осторожно, чтобы не нарваться не только на провокатора, но даже на просто болтливого человека, не умеющего держать язык за зубами. С Савенковым мы имели свидание не чаще 1-2 раз в неделю, обыкновенно в какой-нибудь гостинице, адрес которой сообщал нам Клепиков, равно как и время для сбора. Для получения этих сведений, а также для передачи Савенкову наиболее важных донесений, у каждого из нас были назначены определенные места и время, где происходили встречи с юнкером Клепиковым, который таким образом поддерживал связь, числясь в то же время адъютантом Савенкова. Отсутствие денежных средств до крайности затрудняло работу, так как многие из согласившихся вступить в организацию уезжали из Москвы, не имея возможности прокормиться в Москве за свой счет. Лично мне неоднократно приходилось ночевать на вокзале, так как постоянной квартиры не было, а устройство в гостиницах встречало много затруднений. Как общее правило было не посещать друг друга на частных квартирах и даже, по возможности, не знать их адресов. Местами для встреч и переговоров назначались вокзалы, бульвары и тому подобное.